Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь ста Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы закончили нашу передачу на императоре Деции. Кто был после него?
После того, как Деций утонул в болоте и утопил там половину своей армии, потерпев тяжелейшее поражение от готов, моих любимых готов, императором стал один из его военачальников, Трибониан Гал, в соправительстве с Гостилианом сыном, маленьким сыном Деция, и своим собственным сыном Валузианом. Но вскоре забушует чума, они начнут мереть, умрет Гостилиан. Ну, а самого Трибониана Галла и его сына убьют.
За что?
А на всякий случай. Тогда принято так было. Это пошла чехарда, пошла императорская чехарда. Время, иногда это называют даже время 30 тиранов. Там при одном, впереди будет о нем речь идти, при одном из императоров... Просто в его правлении будет что-то от 30 до 40 выскочивших одновременно, как чертики из табакерки, императорчиков. Но прежде всего я все-таки хотел бы сегодняшнее чтение святителя Феофана Затворника, люблю традиции, и вот пусть она будет такая традиция, по поводу притчи о виноградаре. Кто такой виноградарь, мы знаем. А вот в отношении того... Что такое виноградник, у святителя Феофана, как всегда, очень такой неожиданный взгляд. Это, конечно, церковь. Церковь и древняя, церковь и наша церковь. Но, вот тут удивительно, читаю. Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, благодать возрождения, дар Святого Духа, как залог наследия вечного царствия, Слово Божие, святые таинства ангела-хранителя. Он считает церковью, напоминает, вернее, нам, каждого из нас с вами. Вот. Каждый человек церковь. И вот притчу о виноградаре он примеривает на нас. Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают обязательства возделывать их и плодоносить Господу. Кто неисправные делатели? Те, которые преимуществами христианскими хотят пользоваться и пользуются, сколько это уместно во внешнем порядке жизни. Сразу всплывает в голове кто, да? Нынешние самозванные иерархи на Украине. Негодные делатели у нас. Мы видим их, да? Видим. Не будем уточнять, не стоит этого делать. Мы видим. Мы все видим, дорогие мои. Как мне говорил один блокадник, его фамилия Лепьяйнен была, сейчас он уже покойный, я дружил с ним, переживший блокаду мальчишка еще. Мы видели эти сытые морды, которые на фоне... вымирающего от голода города, прятали свои на этой щеки.
Вы хотите сказать, что кто-то во время блокады ел так хорошо, что у него даже щеки сохранились?
Да, да, и они со стыдом, вот к чести их надо сказать, что они со стыдом их прятали. Были ловкие люди, которые могли все достать, и приближенные, соответственно. И это не какой-нибудь там Виктор Суворов или кто-то еще из мифотворцев, злопыхателей. Это воспоминание блокадника, которого я хорошо знал, который рассказывал о таких вещах, что, в общем, страшно и говорить, как исчезали на замерзших трупов куски. Вот. Люди приходили, отрезали мертвечи. Это наша жизнь. Всякие в ней. Вот и такие. И мы с вами. Наша задача не уподобиться за собой. Следить. Читаю дальше. «Кто послы от Господа?» Совесть со страхом Божиим, Слово Божие, учители и пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправимых. Не хотящие исправиться, не внимают им, иные гонят и стараются заглушить их голос. Иные же доходят до того, что и против самого Господа начинают враждовать. Вот, очень современное, как всегда, чтение святителя Феофана, вот на сегодняшнюю пятницу. И, пользуясь случаем, потому что я забуду, обязательно 100% забуду, маленькое объявление, значит, с 18 числа. В Сокольниках будет выставка православная. Там будет стоять Леночка такая. Ну, вы знаете, какая хорошая там Леночка. У нее лучший книжный развал. Русский хронограф секция. Так вот, я к ней приеду, наверное, я к ней приеду. В какой точно день я к ней приеду, не знаю пока. Но у меня есть канал в Ютубе теперь. Есть такой Ютуб, а в нем есть канал. Там войти в Ютуб, набрать «Сергей Марнов канал». И я тут же там высвечусь, там будет мое лицо такое, по нему надо будет щелкнуть, и попадете. И вот на моем канале в Ютубе я обязательно уточню день, когда я приеду на эту выставку. Вот, и буду рад видеть вас в живых. И вы меня, если я там времени не помру. Что-то я сегодня все вспоминаю эту лошадку, которую скряга поливал кипяточком, из-под снега доставал сам такой. Но ничего, ничего, Господь даст, свидимся. Вот, вот что я хотел объявить перед тем, как погрузиться обратно в Рим. Трибонян Гал христиан не гонял. Локальные гонения при нем случались. 3 года он правил, 2 года он правил. Локальные гонения при нем встречались на местах, но они были бессистемными, ему не до того было. Во-первых, наседали готы, наседали персы. Волнение буквально по всем. Разваливается империя. Первые трещины пошли будущего развала. А поскольку психология тогда была такая, Рим вечен, но этого быть не может, чтобы какая-то там царица Зенобия, да что у нас за царица такая там, Одинат, у нее муж, вот, царь, да что это за царь такой-то? Вообще невозможно, что вдруг начинают откалываться, что-то самостоятельность какую-то проявлять. Это невозможно. Или какой-то там совершенно занюханный военачальник проб, вот, не путайте с будущим императором, пытается отложить Египет. Вот эта трясучка, она продолжается и продолжается. И что с ней сделать непонятно. Он кидается, бедный Трибониан, туда-сюда, пытается воевать, у него... Что-то получается, что-то нет. Он позорнейший для Рима мир с готами заключил. Откупился. Пленников отдал. Это вообще ему плевали вслед. То есть пленников, которые готы захватили, вторгшись в империю, он им отдал, они их в леса свои тащили. Но это позорище, конечно.
Как вы думаете, почему вдруг империя взяла и начала сыпаться? Почему она не сыпалась 100 лет... до того или через 100 после этого. Я понимаю, что на границе наседали варвары не так, как они наседали 100-200 лет назад, но, тем не менее, это же не повод для начальника Египта отлагаться.
Какой-нибудь советский историк обязательно сказал бы производительные силы и производственные отношения, что-нибудь приплел бы подобное. Но я-то знаю, что так не бывает, потому что впереди еще всплески и расцветы будут. И правление Деция, в принципе, это расцвет. Такой вот, это хороший император был, он поднял империю. Несмотря на то, что он гонял христиан, это он такой вот был. Дух уходит, уходит. И вот они это чувствуют. Лучшие императоры это чувствуют. Римский дух уходит.
Что такое римский дух?
Тот самый римский дух, который когда-то заставил Муция Сциволу, не дрогнув, сунуть руку в огонь на глазах у гальского царя Парсены и сжечь руку, продолжая вести переговоры.
То есть это то, что мы называем ментальностью, или то, что Гумилев называет пассионарностью? Вы это имеете в виду?
Имеется в виду именно то, что Гумилев называет пассионарностью. Римский дух, он действительно республиканский дух, он красив. И никаких этих восточных мерзостей, извращений, которые проникли потом, на которых вот Вергилий точно указывал, они оттуда идут, эта мерзость, все, она оттуда идет, еще не было. А теперь, ну вот оно есть не тот Рим, дух исчезает.
То есть можно сказать, что не только человек индивидуально стареет, но стареют и народы?
Ну, здесь скорее государство. Там что народ? Веселые, замечательные римляне, живые, храбрые. Они же есть, они ничего, просто что-то у них не ладится. Как это? Им бы понедельники взять да отменить, да вот. Могли бы жить. В государственном отношении Диоклетиан и Константин Великий, ну, они же современники. Вот, один только младший, другой старший. Делали одно и то же. Потому что реформы Константина – это продолжение реформ Диоклетиана. Ну, это, по сути, те же самые. Но только у Константина получилось, у Диоклетиана нет. Дух. Дух не тот, не тот дух. Вот что сделает Константин? Он вдохнет новый дух в империю. Он ее поддержит. Он ее даст ей толчок на еще тысячу лет. Да? С лишним. Вот, если считать Византийскую империю. А ее надо считать, потому что это Римская империя. Это не какая-то другая, это именно она. Второе дыхание, ну, вторая жизнь и молодость. Посмотрите на итальянцев, они же живые, да? Но они же потомки.
Они очень условные потомки, потому что там, мне кажется, самой римской крови очень мало. Там и готы, там и лангобарды, там большая и семитская примесь.
Год пришли, ушли. Готы там не остались. Они там чуть-чуть так это прошли краешком, вот, Аларих. Да, и ушел Испания снова. Да, сначала юг Франции, потом там Испания. Потом пришли остготы, да. А, ну, были скиры, были вандалы набегами различными. Но основная масса населения все-таки оставалась латинской. И те же вот остготы – это ярчайший пример. Это ярчайший пример. Они пришли и влюбились в Рим. Я вот постоянно обращаю внимание на это. Не знаю, вот обратил ли на Илья Сергеев, что вот как, что не варвар император, но обязательно бритый. Это гипнотическая сила римского величия. Римлянин может неряшливо отпустить бороду. А вот варвар, ставший римлянин, будет бриться, потому что он теперь твоя моя римлянин. Вот такая вот настоящая. Я тут вот исконный у меня еще. У них уже пошла чехарда в именах, путаница, но они римляне. Но самый главный признак, основной самый признак – это язык. Ну и что, что нынешние итальянцы говорят «чичероне» в основе «цицерон», да? А еще раньше «кикеро». Одно и то же слово. Ну и что, что они «чезаре», да, это же «цезарь». Меня сейчас будут сильно ругать, но я все равно скажу. Феномен Муссолини. Ведь взглядитесь в лицо, фотографию Муссолини. Он ведь римлянин. В нем вот это есть. То, что он подпал под влияние Гитлера, это его беда. Это его беда. Он угробил страну этим. Вот. А ведь так страну-то он поднял. И поднял именно попыткой возрождения римского духа. Если посмотреть историю итальянского фашизма до этого рокового союза с Гитлером... Кстати, первый, кто предложил антигитлеровскую коалицию, был Муссолини. Он не сразу с этим Адольфом Алоизой чем-то задружился. Это уж как бы роковая такая судьба. Рок толкал к гибели. В Италии не было ни концлагерей, ни массовых убийств, ни пыток, ничего подобного. Не было сатанизма. Не было духа сатанизма, вот, которым пропитан немецкий национал-социализм. Вот который просто вот, ну, как бы вот из всех пор сочится вот этот вот человеконенавистнический. И недаром сам Адольф Алоизович отрицал Бога и запрещал веровать в Бога своим приближенным. Это совсем не зря. И не зря он по Шамбале-то шастал. Шамбалу искал, посылал экспедиции. Ай, ладно. Это все грязь. Это все грязь. Я к чему еще хотел сказать, потому что мне было очень обидно, когда вот недавно был случай с памятником альпийским стрелкам, итальянским альпийским стрелкам, который на итальянские деньги был построен, они еще там детский садик финансировали рядом, эти итальянцы. Приезжали там свои, что-то отмечали, цветы возлагали там. Вот. Это были враги, конечно, это были враги. Но я не понимаю возмущения нашей общественности по поводу памятника. Снести, убрать немедленно. Это тогда мы что? Мы уберем наполеоновского орла с Бородинского поля. Вот он почему-то никого не возмущает. Стоит себе памятник гвардейцам Наполеона, да, на Бородинском поле стоит. Они приезжают, французы возлагают цветы, участвуют в битвах реконструкции вместе с нашими. Причем это было-то. Это было-то. Еще с 19 века середины. То есть, еще живы были участники Бородинского сражения, когда был поставлен этот памятник. Вот это правильно! Вот это признак здоровой нации, которая уважает врага, да? Ну, конечно, немецкого фашиста уважать не за что. Там чистый сатанизм. Но вот человека, врага, который пришел, с дуру лег костьми в нашу землю, да? Его уважать надо.
Или хотя бы пожалеть.
Или хотя бы пожалеть. Или как минимум пожалеть. Ну уж не обижать этих вот веселых итальянчиков, которые приезжают поклониться костям своих предков. Это некрасиво. Ну, некрасиво. Все-таки красота мир спасет, как говорил Достоевский.
К сожалению, дух нетерпимости и ненависти, мне кажется, даже как-то пестуется сейчас в нашем обществе.
Искусственно взращивается. Это самое страшное. А ненависть, моя бабушка, у которой погиб сын, мой дядя Сергей под Москвой погиб. Погиб героически, как большинство наших предков. Вместе с собой батарею взорвал. Мы говорим, там 28 панфиловцев. Они все были 28 панфиловцами. Все. Без исключения. Там не нужно выискивать, кто что было, чего не было. Было все. Было там все. Я знал человека, который... У него вся грудь в орденах была. Но он их не одевал. У него планочку носил такую. Там такие награды были, что... Грузчиком работал в булочной. А я подрабатывал студентом. Мы с ним в шашки играли ночами. Он рассказывал, как он с самоваром бегал за танками. Самовар — это огнемет. Подойти на 10 метров надо. Немцы, если вот таких вот самоварщиков ловили, они их жгли. Они их боялись и ненавидели. Понятно. Сожгли весь взвод самоварный, в котором служил этот дядя Саша. А он случайно уцелел. Царапина там была, отправили медсамбат, он пришел, а взвода нет. Сожгли всех. Там же наступали, отступали туда-сюда. Я к чему говорю? Я про бабушку начал говорить, баблену. Она немцев ненавидела. Именно немцев конкретно. Есть немцы хорошие, есть немцы плохие. Да? Нет, она испытывала лютую ненависть ко всем немцам. И она была права. Никто эту ненависть не взращивал. Она у нее естественная была. Потому что она была и в оккупации была. Их видела. А, и сын убитый, да? И мой отец весь израненный. Тоже сын, инвалидом с войны пришел. Это все понятно и объяснимо, и когда друзья приезжали из Германии, к нам приезжали, бабушка уходила.
А ваш отец?
Мой отец не испытывал ни малейшей вражды к моему дяде Зигфриду, который служил в фольксштурме прямо из Гитлерюгенда, мальчишкой, и был взят в плен нашими солдатами. И они содрали с него мундир и дали ему огромного пинка, предварительно заставив выпить водки. Это дядя Зиг рассказывал. Сначала водки, потом луковицу заесть, потом пинка. И он очень был благодарен всю оставшуюся жизнь за этот пинок. Не за водку, не за луковицу, а за пинок. Потому что они содрали с него мундир, наши солдаты. И он таким образом не поехал поднимать народное хозяйство, где там положено было им поднимать. Ну, немцы все-таки в плену. Конечно, голодали. И голодали, и умирали, но не так. Не так уж свирепо. Жестоко, но не так уж свирепо. И контакты между немцами пленными и нашим населением почти не ограничивались. Вот у меня пропала сейчас флейта была работы Отто Мюллера, пленного немца, которую выменили на хлеб. Он ее сделал. Мастер по музыкальным инструментам немец. Он ее сделал руками, у него там были какие-то заготовочки, что-то ему принесли там, и он сделал флейту. Легендарное время, конечно. И они уезжали не такими. Они, немцы эти, уезжали совсем не такими, не озлобленными уже. Это все-таки вот такая несложившаяся нация восточных немцев. Если бы, да кабы, не будем перебирать причины, это был бы еще один подвиг русского народа. Переделать. Потому что то, во что немцев сейчас переделал западный мир, это, конечно, ужас. Посрамление рода человеческого. Ладно, не будем, а то нас в национализме обвинят еще. Не, ну итальянцам не нравятся, немцы нет. Нет, я имею в виду нацистов. Сами по себе немцы — это и Бах, и Бетховен, и пиво с сосисками, и танцы. Всякие песенки хорошие, вполне себе приличные люди.
Может быть, эта ненависть наслаждается в нашем народе специально, чтобы как-то его консолидировать, потому что нужны же какие-то скрепы, а когда люди дружат против кого-то, это их очень сильно объединяет.
Нет, в нашем народе ненависть не сверху наслаждается. Не сверху. Она насаждается некоторыми группками, которые хотят чего-нибудь еще урвать и покушать. Не теми, кто у власти, а теми, кто рвется к власти. Я отвечаю за свои слова сейчас. Те, кто у нас сейчас у власти, не заинтересованы в ненависти. Вот отвечаю. А вот те, кто рвется к власти, да. Они то справа, то слева. Это по просьбе моих слушателей, которые просили меня связывать с современностью. Постоянно все эти беседы и в Ютубе, и здесь связывают современность, что я и делаю. Для этого она есть история. Вот она для этого и есть. Потому что об императорах вы прочитаете. Все издано, все есть, все доступно. А уж с интернетом, то найдете все, что нужно, что заинтересует. Ну ладно, давайте все-таки вернемся к нашему Трибониану Галлу. Метания которого ни к чему не привели, ничему не помогли, и его благополучно зарезали собственные солдаты. Одна из причин, почему его зарезали, там появился претендентик такой совершенно никчемный. За его спиной, конечно, стоял Валериан, более серьезный император. Но зарезали в угоду никчемному претендентику. Над Трибонианом всегда висел синдром Сальери. Всегда шептались за его спиной, а уж не подставил ли он специально батюшку Тедеция? Не он ли сдал его и армию готам, а потом заплатил им еще денег? Настоящий Сальери всю жизнь боролся с этим мифом страшным, что он отравил Моцарта, и он обидно было страшно. Я бы примерно в таком же состоянии был Трибониан Галл. Но ему, видимо, пересмертные тоже припомнили сведения с мало, зарезали его солдаты. И на престол вступил, я перескочу чуть-чуть, потому что он на престоле не был претендент, Валериан. Полное тронное имя не произнесу, потому что забыл, оно уже не в системе римских имен. Валериан правил с 253 по 260 год. Очень активный император, один из лучших императоров и, естественно, суровый гонитель христиан. Суровый, беспощадный гонитель христиан в конце своего правления. Он пытался порядок навести, и чутьем своим, римским чутьем, он из римской знати. Понимал то, что, о чем мы говорили, дух. Дух, вот где он, нащупать его, где он? Где он, вот этот вот, тот священный римский дух, который позволял жертвовать собой? Ну, с этим и связано то, что он издал два указа, один страшнее другого. Один 57-го года, другой через год, 58-го года. Его внешней политики я чуть попозже скажу, потому что основное содержание его правления – это именно внешняя политика. Именно внешняя политика. Вот его попытки удержать империю от распада и борьба с внешними врагами. Переменным успехом. В 57-м году эдикт Валериана запрещал христианам богослужение. Узко, чисто конкретный такой указ, запрещающий проводить богослужение. А через год указ был продублирован, и направлен он был против священников. Всех служителей церкви, которые должны либо отречься, либо умереть. Потому что или-или. Вот это был, наверное, первый действительно антихристианский указ императоров. Христианский священник не имеет права быть. Пусть отрекается или умрет. Он приводился в исполнение в Северной Африке. Там десятки мучеников пострадали вот, в Нумидии и в Испании. В Испании епископ Фруктуус Тараконский был осужден к сожжению на костре, причем вместе с диаконами, вместе с сочувствующими. Там следствие провели. Но вот что интересно, привыкли к христианам и действуют строго все-таки еще пока по Троянову закону. Так, ты священник? Священник, да, на костер иди. Отрекаешь, не отрекаешь, не отрекаюсь. Пойдешь. Не очень характерно. Это костер, вообще-то говоря. Но это местные какие-то были заморочки с кострами. Они твердо пошли, мученики, твердо пошли на костер. Вот такая маленькая подробность, она приоткрывает немножко завесу на отношение к христианам. Призит, вынесший судебное решение, вышел посмотреть, как они будут гореть. Он не был садистом. А посмотреть... А поднимутся ли в небеса их души? Потому что ему слуги рассказали, слуги-христиане, его собственные слуги-христиане, рассказали, что души мучеников поднимаются в небеса. Что он увидел, я не знаю, не написано. А вот то, что он пошел посмотреть, специально пошел посмотреть, и что он не осудил своих слуг, А почему не осудил? А потому что никто не обвинил. Требовалось обвинение. Нужен был обвинитель. Тогда можно было и осудить. А нет обвинителя, значит, никто не осудит. Вот отношение, вот это. И оно еще более ярко выглядит в Африке, где язычники... Но это после чумы. Вот после поведения христиан во время чумы. Не просто симпатизировали, а пытались вырывать мучеников из рук судей. Язычники перебивали, кричали на судью, что нет, он не диакон, он никакой не диакон, он на себя наговаривает. Настолько дружно кричали, что его в тюрьму отправили на доследование, но потом все равно все-таки обезглавили. Это удивительное время, когда престиж христианства опять поднялся, и даже мученичество христиане использовали для того, чтобы поднять. Это совершенно направлено, продумано. И здесь еще раз вот стоит поклониться этой гигантской фигуре Киприана Карфагенского, который во время казни... Вот, люблю такие черточки, настолько вот они характеризуют и время, и людей. Во время казни, попрощавшись со своими друзьями, а ему даже дали переодеться перед казнью. Старый очень, он потеет. И его друзья переодели в чистое. И он попросил дать 25 золотых ауреусов палачу. Плату. Всякий труд нуждается в оплате. И показывает это тем, что он нет, он никакого зла на этого палача не держит. Он выполнил свою работу. И это постоянное в проконсульских актах. Делай свое дело. Когда унылым совершенно текстом произносится, так отрекаешься, не отрекаешься, там, подумай о себе. Это стандартные фразы, которые нужно было произносить. «Нон фацио, не сделаю». Кстати, одна из моих повестей называет, так и называется «Нон фацио». По-моему, она мне удалась. Посмотрите в интернете, там есть. Идет на смерть человек, идет на смерть, как на праздник, идет с радостью. И вот это, конечно, охлаждало пыл гонителей.
Почему именно в Африке и в Испании? В остальной империи не было гонений? Это зависело от наместников этих провинций или от чего-то другого?
Это зависело от состояния церкви, от готовности идти на муки. Папа Луций I, Трибониан Гал, его сослал, но не казнил. Он вернулся. Вот его предшественник тоже был сослан. Вот такие гонения, да? И в ссылке умер. Сразу практически. Ну, как вот он тоже священномученик, нет, не знаю. Ну, и в Риме, в самом Риме, по отношению к высокопоставленным христианам, отношение было куда более мягкое. Намного более мягкое. Ну, и по закону сенатор выходил из сенаторского сословия, у него там еще кое-что отбирали, да и все. Матрону, почтенную Матрону, ссылали. Ну, как сослали, так и вернут. Это прямо по эдикту Валериана. Каждому свое. Там надо рассматривать, человек, какой там есть перед тобой человек. Остальное все в правлении Валериана – это внешняя политика. Это борьба насмерть, борьба с персами. Вот просто вот не на жизнь, а на смерть. Это борьба с германцами, наседающими через границы. Это попытка удержать империю от распада, то есть борьба с самозванцами, которые возникают то там, то там. Вот. Но в этой борьбе он и погиб. Он в плен попал, это первый римский император, который попал в плен. Попал в плен к персидскому царю Шапуру. Сапор иногда его. Можно называть так, можно называть по-другому. Человек этот Сапор или Шапур был омерзительный. Ему бы схлестнуться в поединке с Каракаллой, они характером одинаковые, злобные такие хорьки, туповатые. Валериана он замучил. Он использовал его в качестве подставочки для ног. Там на коня садился. На предложение Валериана отпустить его за выкуп, Шапур ответил в своем духе. Приказал расправить золото и залить в глотку. Потом с Валериана содрали шкуру. И сделали из него чучело, набив его соломой и навозом. Это чучело возили, показывали. При Валериане был сын-соправитель. Звали его Галиен. Он ничего не сделал, чтобы отца выкупить. Отца он не любил, видимо, за жестокость. Сам Галиен отличался каким-то таким раздолбайским добродушием. Очень странный человек. Когда ему сказали, что папа умер, он так: да, но я догадывался, что он смертный. Вот так отреагировал на известие о гибели. Неплохого, в общем, полководца, неплохого императора. Ну, да, уж как ему какие оценки ему давать Валериану, не знаю еще, которого чучело превратили. Итак, Галиен, у нас на престоле Галиен, гонений нет. Причем это первый раз у нас вот такой вот прохристианский указ до нас дошел. Правда, это греческий вариант, это как бы не сам вот императорский указ, это письмо епископам. Читаю. «Император Кесарь Публий Лициний Галиен, благочестивый и благополучный Август, Дионисию, Пинне и Димитрию и прочим епископам». Это в Александрию посылает. «И прочим епископам. Я приказал во всем мире привести в исполнение благодеяние моего дара, чтобы власти отступились от мест богослужебных. Поэтому и вы, в силу настоящего рескрипта, можете пользоваться ими, так что никто не будет беспокоить вас. Чтобы этим правом мог воспользоваться каждый из вас, об этом я сделал давно распоряжение, в этом смысле получил предписание и Аврелий Квириний, заправляющий финансовой частью в Египте». А если он продублировал этот указ, вот... Это, конечно же, ни в коем случае не признание христианства разрешенной религии. Нет. Это просто восстановление справедливости и отказ от жестокости отца. Это официальное объявление о прекращении гонений. Все, хватит. Погонялись и хватит. Достаточно. Больше не будем. Воспринято это было как, ну, вот восторженные эпитеты Евсевий Кесарийский дает, там вот это. Мир настал в церквях, вот. А его всячески славят, его этого Галиена, вот как он оказался хороший в результате, вот что папу не послушал. Сделал это Галиен не из любви к христианам, конечно, а в силу своего глубокого, глубочайшего наплевательства на все и вся. Разваливается империя, он это видит, он был соправителем отца, он управлял делами империи, когда отец воевал, пытался... Удачно иногда, даже реформы какие-то, умные реформы. Пытался создать новые рода войск, вот тяжеловооруженную кавалерию он создал. Удачно создал, ничего, все получалось у него. Но так вот получилось, там раз и рассыпалось все. И вот его время называется временем 30 тиранов. Тришкин кафтан, тут пытается прикрыть, там войска послать, тут сам сходит, ничего не выходит. И он ответил на это... А пошли вы все. Вот махнул рукой и занялся приятными, любимыми для него вещами. Поэзией, музыкой, гладиаторскими боями. Но он был добрый. Поэтому в гладиаторских боях там людей не убивали.
Вот мне кажется, поэтому он и прекратил гонения на христиан. Если бы ему было все равно, он бы оставил гонения, как они были. Ну, гонят и гонят. Какая ему разница, гонят христиан или не гонят?
Да нет, он не любил крови, он добрый был. Я говорю, что вот он даже на гладиаторские бои, он ходил только на бой быков. Ну, там звериной травли. Вот это он любил. При нем, видимо, и начинается вот то направление гладиаторских игр, которое дожило до наших дней, это коррида. И судя по тому, как описываются эти игры третьего века, вот эти тавромахия, вот эта вот борьба с быками, она начинает приобретать черты. Вот это, там есть бандерильеры, бандерильерос, вот эти вот, которые кидают дротики. Только дротики времен Галиена, они были, конечно, не такие, как сейчас бандерили эти, а это были скорее пилумы римских легионеров, такими убить можно, вот. Если хорошо попадешь, вот, а не просто раздразнить быка, чтобы потом его изящно матадор забил. И вот такой известный случай, что огромный бык и маленький тщедушный был там гладиатор, который кидался дротиками и ни разу не попал. 10 раз. Потом уворачивался от этого флегматичного быка. Он же флегматичный, там чего, ну чего, он стоит, жует жвачку и все. Все свистели, кричали, позор, вот, а Галиен приказал наградить его короной. Потому что это искусство, в такого быка ни разу не попасть. Вот. Надо было так постараться. Известен, это еще случай такой анекдотичный тоже, но это были, это исторический анекдот с Галиеном, когда пьяная там какая-то человечина, всячески его срамило и ругало за то, что он папу не выкупил. Причем площадными словами, он приказал арестовать этого человека и приговорил его к травле на арене, травле дикими зверями. А чтобы уравнять шансы, приказал дать ему меч. Ну и вышел этот протрезвевший, уже испугавшийся, этот осужденный, вышел с мечом на арену и под музыку страшную, как и буцины там ревели, выносят огромную клетку. Свирепые служители, они одевались, как духи царства мертвых, ставят эту клетку, так с усилием ставят ее на песок арены, открывают дверцу, оттуда выпрыгивает жаба. Ну, известный случай совершенно. Какое преступление, такое наказание. Сначала никто ничего не понял, потом весь амфитеатр хохочет, вот, и этого дурочка отпускают. Вот это вот Глен, вот он весь в этом, такой он. Гонений, конечно, нет. Гонений нет, но мученики есть. Мученики при нем есть. При нем вот этот случай, я люблю очень этого мученика, он такой. Иногда мне помогал. Марин, воин. Мало кто знает его, да? Но уж очень такая история там была человеческая совершенно. Он был солдат, выслужился в центурионы. И осталось только получить знаки достоинства, то есть виноградную палку, крепкий лаз с загнутым концом, который надо солдат по спинам было пить, и специальный балиус, пояс центурионский, ну и гребень на шлем. Вот эти такие знаки достоинства. Торжественно это делалось, когда уже вручали. Один из солдат крикнул, что он недостоин, он христианин. Официальное обвинение. Здесь очень интересна реакция легата. Ну, хороший человек, ну, хороший солдат, отличный будет центурион. Донес на него тот, который хотел его подсидеть. Там следующий по очереди он был. Меня в центурионы. Что делает легат? Подумай. Даю тебе 3 часа. Иди и подумай. И он пошел. Думать пошел. То есть его никто не задержал. Думать не в тюрьме. Иди. Беги. Или беги, или отрекайся. Не хочешь отрекаться, беги. Прямую, прямо в лицо он говорит то, что... Марин идет к епископу местному. Объясняет ему так и так. Вот, вот такая вот у меня альтернатива. Епископ просит его достать меч. Кладет меч Евангелия. Говорит, выбирай. Марин взял Евангелие. Вернулся и был обезглавлен. Очень она такая история интересная, да?
Но если бы бежал, греха бы не было?
Не было бы, не было бы. Не просто в центурионы выслужиться. Ох, не просто. Надо какой характер иметь. Таких людей больше нет. Так скажу. Ради что поискать у нас так ветеранов спецназа каких-нибудь. Вот это особые люди. Были. Вот, и среди них были христиане. Вот среди этих особых людей. Удивительно, да? Такие камни. И тут же, вот тут же следующий эпизодик. Местный житель, богатый. Местный житель. Это в Кесарии было дело. Портовый город. Ну, знаете вы Кесарию, конечно. Кесария палестинская. Знатный местный житель. Берет тело Марина, заворачивает свою одежду и уносит на себе. Уносит похоронить. Все его знают. Он христианин. Он не скрывает, что христианин идет хоронить христианина. Только что казнили христианина. И вот его никто не трогает. Иди. Почему? Нет обвинителя. Здесь на автомате. Троянов закон. Полностью соблюден Троянов закон.
Удивительная ментальность. Такое уважение к закону, которое нам порой кажется излишним.
Ну, пусть рухнет мир, но восторжествует закон. Это римляне, это создатели системы современного права. Все абсолютно нормы закона, которые, к которым мы привыкли, там, презумпция невиновности, да, все, что было до римлян, и потом варварские времена будет, да, это если ты выдрал клок бороды, тебе за это столько, а вырвал ус, тебе за это столько, а если получил по башке кувшином, то тебе так полагается, а если мечом ткнул обнаженным, то одна плата, а если в ножнах, то другая, побольше. Коварный удар. Это казуальное право. Вот случай по казусу. Это обычное право. А система, разработанная система универсального права, это Рим. Недаром Византийская империя начнется именно с кодификации. Кодекс Юстиниана. Кодекс Юстиниана – это свод всего римского права, что было до него. В основном право вот 3 века. Вот Ульпиан, я говорил, Александр Северин, юрист. Гай. О количестве христиан в армии вот в это время, реакция легата, как вот он на это смотрит, говорит изумительный случай с мучеником Максимилианом. Это юноша, призывник. Как мы сейчас бы сказали, нет, ну в римской армии не призывали. Она была добровольной и почетной, солдаты шли охотно. Но чума прошла. Тогда прокатилась чума, и легионы надо было пополнять. Поэтому брали, в некоторых случаях брали.
Насильно, да?
Священный долг. Ну, как сейчас, вот священный долг, не насильно, что просто. Брали, все, иди, служи, парень. Нет никаких препятствий. Удивительный совершенно случай с ним, потому что он заявил, что не может идти в армию, потому что он христианин. Набирающий солдат центурион страшно удивился, и реакция его была вот такая очень характерная, наверное, для наших дней. Он приказал его обследовать, медосмотр провести. Не может, потому что христианин. Давайте посмотрим, может, что-то в нем не так. Да нет, рост, все, вес, все нормально, все в норме. И так, ну почему? Да я христианин, да у нас их полно, он отвечает ему. У нас их полно в армии. Они даже в претарианских когортах есть, отвечает. Он искренне не понимает, почему этот здоровый парень не идет служить.
Кажется, его можно понять, потому что христианин не может убивать.
Но так Максимилиан ответил. Диалог между ними совершенно ураганный. Служба в армии – зло, говорит Максимилиан. Ты серьезно так считаешь? Он безмерно изумлен. Вот этот начальник просто... Ну как же так-то? Вот я всю жизнь этому отдал. А Максимилиан говорит, ты сам это знаешь. Ну ты подумай, ты сам это знаешь, что это зло. Но через какие жестокости проходил центурион, это знает. Нет, говорит парень, ты как хочешь, а я на тебя вот одену ожерелье и балиус одену. Иди-ка ты служить. А я порву и сброшу, отвечает призывник. Вот это уже его затронуло. Его приговорили к усечению головы, им отрубили голову, но приговор-то был не за приверженность христианству, не за что-то, а за отказ служить, за нарушение закона. Святой христианский мученик Максимилиан был казнен не за христианство, а вот за неисполнение императорского указа о наборе в армию, ну, временном таком, пока чума не сходит. Удивительное, удивительное совершенно время. И мы понимаем, почему указ Диоклетиана о гонениях, ну, это самые серьезные были гонения во всей истории гонений, почему он в первую очередь был направлен против солдат, чистка в армии. Потому что кто-то должен проводить, вот, делать вот те зверства, которые делались.
Вы о каких зверствах говорите?
О зверствах времен Диоклетиана. Ну, там они описаны достаточно подробно, достаточно ярко. Ну, вот Георгий Победоносец, да, например. Это он при Диоклетиане. А он его лично знал. Ну, это мы будем, когда еще о Диоклетиане говорить, мы долго будем о нем говорить. По-нашему, он где-то был в чине майора, вот так. Командовал когорты, командир батальона, вот так вот, что ли. Сегодняшнюю передачу я закончу императором Аврелианом. Галиена убили, ну их всех убивали, чуть не убивать. Империя рассыпалась, Галиена убили, и на трон вступил Рубака Аврелиан. Император Аврелиан очень колоритный, яркий император, и я не думаю, что нам сейчас нужно его комкать. Давайте начнем с него следующую передачу, тем более, что при нем произошло совершенно невероятное прежде событие по контактам языческого мира с христианством. А сейчас я по традиции отвечу на вопрос нашей слушательницы Ольги, поклон ей отсюда, из Москвы. Вот этот вопрос. Почему крестьяне в России были всегда самый бесправный класс? Сознательно их держали в темноте, невежести и обездоленности. Пример, если бы Ломоносов при поступлении в столичное учебное заведение сказал правду о своем происхождении, то мир никогда бы не узнал великого гения науки и культуры. Понимаете, Ольга, и, ну, и остальные все слушатели, вот как тут сказать, все зависело от помещика. Никто не мешал помещику учить крестьян, открывать школы. Приходские священники поощрялись за открытие школ, за обучение крестьянских детей. Никаких препятствий тут не было. Здесь было скорее глубоко наплевательское отношение. На это тратиться надо, на это деньги надо вкладывать, на это большие деньги надо вкладывать. А мешать нет, никто не мешал. никто не мешал. И более того, если брали в солдаты, очень поощрялось учить солдат грамоте, специальные школы открывались, приветствовалось обучение, если там куда-то отходник крестьянин шел, что он грамотный, он мог и карьеру дальше сделать. Михаил Васильевич Ломоносов был не крепостным, он был свободным черносошным крестьянином, он был помором. А славяно-греко-латинская академия, куда он поступил, была вне сословным учебным заведением. То есть там сословие не спрашивали. Там другие немножко были требования.
То есть он мог бы спокойно сказать, что он из крестьян?
Неспокойно, потому что он был дылда здоровенный. Он был слишком великовозрастный. А так, да, так спокойно. Из черносошных, конечно же. А там еще был какой вопрос-то? Это, собственно, был основной вопрос – подушная подать. Крестьяне платили подушную подать, и ушедший черносошный крестьянин – это ушедший налогоплательщик. Вот этот вопрос был гораздо важнее сословной принадлежности. А дворяне в славяно-греко-латинскую академию не шли. Невместно.
А более поздний указ о кухаркиных детях?
Это не указ, это циркуляр. То есть это даже не подзаконный акт. Это так вот, тайком. Слышите? По закону, конечно, мы не имеем права, но вы так сделаете.
Кто был инициатором?
Победоносцев, потому что слишком умные стали все эти кухаркины дети. Это разночинцы, да? И касался он гимназий. Только классических гимназий. Он не касался реальных училищ. Он не касался вот таких учебных заведений, которые давали дорогу в отраслевые институты. В принципе, и окончив реальное училище, можно было вполне, можно было экстерном досдать за курс гимназии и поступить в университет. А университет давал личное почетное гражданство, то есть личное дворянство. Выпускник университета получал. Победоносцев по неумности, скажем так, попытался перекрыть вентиль. Авторство его приписывают Делянову, это товарищ министра посвящения. Инициатор Победоносцев, а авторство приписывают Делянову. Он недолго работал. Очень поощрялось образование. Очень поощрялось. Ведь как это, я не могу часто как это вот надо сформулировать двумя словами, не получается. Огромная крестьянская масса, большинство населения России, была именно массой для правительства. И правительство очень не хотело с этой массой возиться. Что-то с ней вообще делать. Потому что это глыба, которую поднять невозможно. Это стихия. Почему так долго не отменяли крепостное право? Понимая, что его отменять необходимо. Да потому что вот отменишь его, а кто будет заниматься вот этими освобожденными? Кто ими управлять будет? Как? Непонятно. Именно что непонятно. Именно поэтому, вот именно поэтому, когда отменили крепостное право, сам указ потащил за собой реформы. Для чего? Разобраться вот с этой освободившейся массой. Как управлять? Как контролировать? Полицейские функции, налогообложение. Все, там целая, не знаю, глыба вопросов поднялась. Вот заниматься по природной лени нашей власти, по природной лени нашей власти, вот всеми этими вещами не хотелось. А так, ну, помещик. Он и рекрутов наберет, да, он и за подушную подать поотвечает своим карманам, да, чтобы там все платили. Отсылаю, опять же, к бессмертному Чичикову, который мертвые души скупал. Вот почему продавали? Да, что платить за них надо, за тех, кто по ревизской сказке там есть, а на самом деле уже и нету. Какой они не класс, конечно, крестьяне. Они сословие и несколько сословных групп. Это не класс. У нас были миллионеры-крестьяне, которые принадлежали к этому сословию крестьянскому. Крестьянин он и все. Но потом там они находили, конечно, лазейки, чтобы вылезти, чтобы поставить другую графу. Но были крестьяне. Так что вот ответил, наверное, я на вопрос. Это не специально. Нет, какой там, это не специально. Это, как сказать, наследие тяжелого прошлого. У нас уж очень Россия удивительная страна, она не похожая на всех. Еще вот это тоже к ответу на вопрос. У нас абсолютизм, как система власти, установился с Петром Первым. Да? Везде, во всей Европе, установление абсолютизма сопровождалось, ну, это автоматом, полным и окончательным уничтожением остатков крепостного права. Все, абсолютный монарх на троне, население свободно, и все равны перед законом. Вот, вот такая вот система, это абсолютизм. Наш русский абсолютизм привел к тяжелейшему закрепощению почти свободного населения. Вот так вот, вот. Все не как у людей. И вот все наследие, наследие вот этих всех вещей. Петру спасибо.
То есть это воля одного человека к этому привела?
Очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, да.
А как вы думаете, почему он, поездив по загранице, насмотревшись, как там живут люди, имея большие планы на реформы, экономические, военные, в то же время не учел, что один из главных двигателей любой экономической реформы, в то время, по крайней мере, это свободное население?
Петр гениальный дилетант все-таки. Гениальный, но дилетант. Вот он так поверх смотрит, форма. Ага, отлично. Наша система управления – это копия шведской. Ну, практически скопировал шведскую систему, вот эти вот коллеги, то, что он сделал, да. А то, что шведская система, индельта, шведская система набора в армии, вот он, сколько он бился против шведской армии, а главного секрета-то ее не понял, что это армия свободных людей, для которых, для каждого солдата служба в армии не просто почетна, не просто почетна, а почетна для всей семьи, на которую снизу вверх смотрят соседи с завистью, что вот они солдата послали, рядового солдата послали в армию. Ну, шведская индельта, это, конечно, это, ну, самая, наверное, прогрессивная система набора армии на то время. Он учится у шведов, а главное не увидел. Ну, это Петр.
Роль личности в истории.
Роль личности в истории. Конечно, для такой страны, как Россия, она определяет. Где-то, может быть, чем-то скорректировано будет, но не у нас, у нас личность. У нас личность, потому что кончается на У. Вот. У нас интересно, все равно очень интересно жить. За что и поблагодарим Господа. Традиционной, надеюсь, что традиционной уже молитвой святителя Феофана Затворника, которую я выудил из его 50-го письма. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава тебе, создавшему всяческое! Слава тебе, почтившему нас образом своим! Слава тебе, не оставившим нас в падении нашем! Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса, Пресвятаго Духа нам, ниспославшему, Церковь твою устроившему, для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему! Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица и целых народов. Слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению». Я думаю, что так примерно думал мученик Марин, когда шел под меч. Слава тебе, Господи. Да они так и произносили это Deo Gratia, это слава Богу. Шли на смерть вот с этими словами, слава Богу. Храни вас всех, Господь! Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Ему уподобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем, уме, будучи с Ним едино и вместе, отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их, вочеловечилось. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий, огромный вяз, его уж нет, отца, глядящего мне вслед, окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом, певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое, живое. Я нарисую старый дом, десну и лес, простор обжитый, большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя в свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.